Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. Я знаю, что вы соскучились по нам, но еще больше вы соскучились по Георгию Ивановичу Гурджиеву. Наш марафон с его 63 наставлениями своей дочери подходит к концу. Это уже наш 9-й, да, Влад, 9-й?
Да, 9-й, добрый вечер.
9-й разговор будет с вами в студии Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И ну что?
И много-много-много наставлений.
Много наставлений. Наставлений. Мне нравится, что вот, например, когда делают наливку, ее настаивают.
Нет, это настойку, не путай. Наливку,
да,
с настойками.
Настойку настаивают. Угу. И вот и когда говорят, я настаиваю. Угу. Настаиваю. Это так, почва для ума. Пища
кто
для разума.
Кто поймет, тот поймет.
Да. Вы, как всегда, можете быть с нами в диалоге, писать ваши сообщения, делиться мыслями, задавать вопросы, спорить с нами по номеру 967-103-5533.
А что значит делиться мыслями?
Ну, у меня есть мысль.
Нет, я понимаю, как мы об этом говорим, что мы имеем в виду. Я имею в виду, что за сущность такая, раз ей можно делиться. Ведь я яблоком поделюсь, и меньше будет у меня яблок.
Не уверен.
Не уверен?
Не уверен. Смотри, если я ем яблоко, я что-то получаю, правильно? Я получаю удовольствие,
от того, какой
питание.
Ты молодец, пожалуйста. Нет, я имею в виду конкретно яблок же меньше будет.
Яблок будет меньше. Но мы же не все делаем.
Ради яблока.
Да, я могу сыну яблоко отдам последнее. Он сидит, хрумкает, радостный, как будто сам съел.
Это про проекции, да, какие-то?
Проекции в виде гномиков.
Угу. Нет, там сущности.
Ну, ты все,
а гномики
совсем
не все
хочешь
путаю.
Смешать, да.
Ну, я смешарик.
Это хорошо, вот это хорошо.
Хорошо. Да, мы на каком пункте-то остановились, Влад?
Ну, мы где-то ближе к концу.
Я помню, мы на чем остановились. Мы остановились на 59-м, 60-м, вот в этой точке.
Не фотографируешься со знаменитостями?
Да. Ты когда-то фотографировался же со знаменитостями, наверняка? Был хоть
наверняка, раз? Потому что у меня был период, когда я в институте
когда
походил...
Когда я фотографировался со знаменитостями.
У меня был период, да, когда я фотографировался со знаменитостями.
Это период такой.
Нет, когда я учился на спортивного менеджера и часто проходил практику на всяких спортивных мероприятиях, и там было много знаменитых спортсменов.
Ага.
И это же кумиры твои с детства, и ты вот, я с ними...
То есть ты сотворялся кумиры?
Я сотворялся кумиры. Нет, а я их сотворял до того, как фотографировался с ними.
А когда фотографировал, что ты с ними делал?
С этими фотографиями?
Нет, с этими кумирами. То есть вот у тебя был кумир, ты его сфотографировал, что с ним происходит? Ты его присваиваешь таким образом?
Я пытаюсь вспомнить, с кем же я фотографировался-то. Я точно помню, что я ходил на матч баскетбольных Люберец.
Скирленко фотографировался-то?
Нет, никогда его не видел.
А, не видел.
Нет, подожди, или он приходил к нам лекцию читать. Может, фотографировался. Не помню. Я ходил на матчи баскетбольных Люберец, потому что это была ближайшая к нам точка, где играла Суперлига. А-а-а. Это был клуб под руководительством, президентством Льва Олещенко. И там были бесплатные билеты. Вот, поэтому я с удовольствием ездил туда на матч Суперлиги российской баскетбольной. И там был симпатичный мне игрок, не очень известный, какой-то разыгрывающий американский. И я очень форму хотел получить, но не потому, что я знал этого человека, потому что мне форма очень нравилась.
Именно его?
Ну, потому что он самый маленький был в команде, чтобы я мне не выглядел...
размер?
Ну, не мой размер, там на 3-4 размера больше, но это сотворение кумира или нет? Я вот хочу эту майку, потому что она мне нравится, она мне, в принципе, подходит. Кто это за мужик, я не знаю, но майка до сих пор у меня есть, хорошая дедасовская майка официальная.
Ладно, ну давай тогда поразмыслим, если не можешь вспомнить, что это за ощущение. Я себе сотворил кумира.
Да глупость, если честно, какая-то, мне кажется. Фоткаться с какими-то людьми, которых, о которых ты знаешь, а они о тебе не знают.
Ну вот, мы были на «Радиомании» с тобой.
Да.
Да, выдающаяся наша...
Победа 2023 года.
Да, и там с нами был Пушной и Ваге.
Да.
Вот. И,
который тоже выдающуюся победу одержали.
Да, и к Александру Пушному периодически подходили люди, причем они иной раз очень долго тушевались, угу. стояли рядом с ним, и за спиной у него стояли, мялись, долго за спиной стояли, а потом уже решались и просили фотографию.
Угу. И причем, когда ты предлагал свои услуги в качестве фотографа, они почему-то отпрыгивали от страха. Они говорят, не надо, мы сами селфи сделаем.
Я просто один раз, когда делал селфи, я себе сделал селфи. Ага. На память. Вот. И, то есть, человек жил, слышал про...
Галилео.
Галилео. Увидел этого ведущего. Угу. И подумал...
И что-то в нем родилось.
Что-то родилось, захотел сфотографироваться. Причем, естественно, как ты правильно сказал, на том конце тебе ничего не знают. Угу. И что это за история какая-то странная получается? Мне просто жена об этом рассказывала.
О чем?
О том, что с ним фотографировались, и она поразмыслила на этот счет. И со мной поделилась мыслями. То есть получается история, что я этого человека не знаю, но когда фотографируюсь, я же с ним обнимаюсь немножко, да, как бы так, я рядом с ним улыбаюсь, как будто бы мы знакомы. Тут такая иллюзия.
Ты думаешь, в этом дело? Ведь все знают,
подожди,
что вы
не знакомы. Подожди, ты
увидел
Пушного, ну так сфотографируй на свой телефон. Ты же хочешь с ним сфотографироваться, вот в чем разница. Ты же хочешь сказать, что я видел его?
Ну да, это то же самое, как люди фотографируются на фоне памятников. Колизея, Эльфовой башни.
Или вот на Белорусской возле этого...
Шаурмы.
Нет, там же эти есть, как они, народные ополченцы, мужик с рукой, под который люди встают фотографироваться. В переходе с Радиальной на Кольцевую на метро Белорусской.
Да.
Ты просто все время, наверное, по кольцу катаешься.
Ну да.
Буржуй. А на зеленую ветку не заглядываешь?
Я если приехал на зеленую, я выхожу с зеленой.
А, я понял. Не, я... Вот и каждый раз практически я прохожу мимо, кто фотографируется под этими ополченцами. Там огромная рука с верхнюю часть моего тела. Там под эту руку можно встать.
То есть довольно большая рука.
Огромная рука. Ну, как комп. Больше компа.
Вот. Знаешь, при этом, что интересно, что со стороны этот разговор может показаться снобским.
Так он и есть снобский, Влад.
Не-не-не, и здесь можно попросить
автограф.
Радиослушателей, если кто-то считает наш разговор снобским, и такой, ну, в смысле, ребят, вообще-то фотографироваться – это супер, это топчик. А расскажите, о чем это
чем
для вас?
Чем руководствуетесь, да, и что за ощущение вообще от этого... В теле, я не знаю.
Причем, по-моему, это какая-то, ну, западная история.
967-103-5533.
Были в Советском Союзе вот это вот автограф-сессии? Как в Америке, знаешь, ездят писатели.
Ну, автографы точно были. Совершенно точно, конечно. Ну, это еще с дореволюционного времени вот были такие альбомы в семьях. В любой дворянской семье был альбом, и все гости, которые приходили, их просили оставить свой автограф. Причем, чем более значимым был гость, тем...
Больше ему места давали.
Тем раньше в альбоме ему отводили страницу, на первых страницах. Если ты малозначимый, ты в конце альбома писал автограф. И то есть сразу было понятно...
Кто есть кто.
Кто есть кто. И в этом смысле никто не обижался. То есть ты приходишь и говоришь, ну вот вам вот, вот 15-я страничка с конца, это вот ваша.
Но там же еще была табель о рангах, которая как бы позволяла на это переложить
это
ответственность.
Тоже, да,
вы
да.
первого
да,
уровня но, чиновника, а вы 13-го.
Это, кстати, даже было, это было важнее даже, чем твоя известность и слава. Угу. Да, естественно. И то есть в этом смысле фотографии тогда не было так распространена, естественно. Но она возникла только там в 30-е, в 40-е. Я к тому, что эта тема была просто в другой форме.
Но при этом есть как будто ряд известных людей, чей автограф кажется, ну, странно просить. Например, Папа Римский или Патриарх.
Ну, Патриарха просит благословения и Папа Римского.
Ну, это как будто другое. Согласись, если я подведу своего ребенка к футболисту какому-нибудь и попрошу благословения на футбольную карьеру.
Ну, я не знаю, потому что в любом случае я приеду домой к себе куда-нибудь в... деревушку Феррару и расскажу, меня благословил Папа Римский. Или я покажу фотографию с Джанлуджи Буффоном. В чем тут разница? То есть я же фотографируюсь со знаменитостью, я знаю, что я ее видел, я же хочу удостоверить это в лице
других. Благословение – это все-таки как бы нематериальный акт, направленный на меня, а автограф – это как бы внешняя мне часть.
А зачем мне чужое благословение? чье бы то ни было, папа римского, Лионеля Месси, мамина, папина, зачем мне нужно благословение? Что оно мне даст? Это разрешение на что-то?
Нет.
Типа я не могу себя простить, я не могу совершить что-то. Зачем
мне
нужно
благословение? Не обязательно. Ну, знаешь, как по счастливой звездой бывает, люди рождаются.
Ну.
Это же такой аналог благословения. Я думаю, это очень эффективный способ позволять этому миру быть. Когда у меня есть благословение родительское, например. Когда у меня нет благословения, и я что-то делаю, я постоянно могу находиться в этой разорванности.
А
что...
подожди, в отношении, например, благословения родителей, то есть мы против твоего брака или за? Мне понятно, потому
ну, да.
что в случае отсутствия благословения будет все время напряжение, да,
да
потому
да,
что
да.
родители якобы ну, будут против.
Угу.
А вот благословение Папы Римского – это опциональная вещь. Или благословите меня на какое-то событие падре, там, не знаю. И это уже, то есть я сам как будто бы не могу это сделать или что?
Слушай, я думаю, в жизни каждого из нас происходят моменты, когда мы забываем о собственной судьбе, о собственном пути, о собственной уникальности. И в такой момент можно на это опереться, что у меня есть благословение.
Хорошо, тогда, может быть, фотографии все то же самое? Почему тогда не фотографируешься знаменитостями?
Я вполне себе представляю сюжет американского романа или кино, в котором у главного героя в кармашке с фотографией в кошельке лежит его детский снимок с какой-нибудь звездой бейсбола, который потрепал его по голове и сказал: «Все у тебя получится, сынок». А он такой, знаешь, опустившийся, не бейсболист, потому что он сломал там себе колено в колледже.
Эта история мне понятна. Я не помню, я недавно читал где-то об этом. Кажется, как раз в книжке «Таинственный лес», а может, у Перлза, и мне все смешалось.
«Таинственный Перлз».
«Таинственный Перлз». О том, что человек через соприкосновение, там, не знаю, с фотографией любимого человека в паспорте обращается к какой-то силе, да, вот к любви или какой-то силе, которая тебе помогает, или там ты на фронте, вот твоя фотография возлюбленная, mm-hmm. ты хочешь жить. Но ведь фотографию с Пушным никто не будет с телефона распечатывать, скорее всего, да?
Ну, в соцсетях
не
выложат.
В соцсетях выложат, но ты не
такой
будешь...
Такой маленький сбор лайков.
Да,
сбор
и потом
лайков.
Эта лента упадет, вот в чем дело. То есть это совершенно разные вещи. Когда я под сердцем ношу артефакт, а фотографии в кошельке – это артефакт, mm-hmm. или когда я просто удостоверяю факт того, что я кого-то видел или с кем-то ручкался.
Смотри, с другой стороны хочу посмотреть. Есть часть меня, которая хочет сфотографироваться. Это какая-то важная часть, потому что нужно преодолеть внутреннее смущение, подойти к человеку, возможно, сделать ему неудобно, ответит согласием или откажет. Но я делаю и mm-hmm. получаю фотографию. И это я возвращаюсь к пункту Гурджиева, не фотографируюсь со знаменитостями. И я как бы закрываю эту свою зону. Я такой, все, я молодец, и я могу эту часть своей души не развивать. Не исследовать, а почему мне захотелось.
А вот и комментарий как раз в тему от Дмитрия из Москвы. Году в 65-м Лев Иванович Яшин устроил встречу с жителями своего дома. У меня есть два фото, сделанные моим отцом, выкладывал одно в соцсети. Кстати говоря, это на моем районе жил Яшин, там висит табличка. Дмитрий, а вы можете попробовать поразмыслить, почему это важно? Выложить в соцсеть фотографию с Яшиным. И что вот вы помните,
которая случилась,
что есть
фотография, которая потому что вот жизнь так свела, что вы жили в одном доме.
Да, почему это для вас важно, если важно? Попробуйте вот нам дать ответ на этот вопрос, потому что мне очень интересно. Я не знаю мотивации людей, то есть я могу придумывать все, что угодно.
А в детстве ты никогда не хотел с каким-нибудь Майклом Джорданом сфотографироваться?
Нет.
Нет?
У меня никогда, ну, я не помню.
Даже
может быть, хотел,
не
я
было.
Не помню. Никогда ни с кем не фотографировался вообще. Вообще никогда. Ты понимаешь, мне мысль такая пришла. Вокруг много людей, да? А я хочу сфотографироваться вот с человеком, который вел
Галилео.
Это как
подойти, поздороваться, так, мол, вокруг, мы Вась-Вась, и все это увидят.
Вокруг полно людей. Почему я с простыми людьми не фотографируюсь? Вот этот момент. Почему? Чем он такой особенный-то? И
то
в конце
есть это
концов,
что-то про ареал значимости?
Мне тоже так кажется. Я думаю, что Гурджиев говорит об этом. Это двунаправленная история, потому что я себя не считаю значимым в этом смысле. Мне кажется, Гурджиев здесь довольно категоричный. Если это снобство, пусть будет снобством. Мне кажется, Гурджиев четко говорит о том, что нету значимости в человеке. Нет никаких знаменитостей. Это полная фикция.
То есть это про «не сотвори себе кумира».
Да. И поэтому,
хочешь
на самом деле, я не люблю, когда...
с друзьями.
Да. Я не люблю, когда меня просят фотографироваться. Мне это не нравится. Вот у нас на гости приходят, ребят, давайте сфотографируемся на память. Я не люблю фотографироваться с нашими гостями. Мне это не нравится. Я
всегда поэтому сегодня никого нету.
Да, я всегда иду на уступки, но я не понимаю, зачем это нужно, кому это нужно. Для соцсетей. В соцсетях это никому не нужно. Это, в принципе, вообще никому не нужно. Даже если я буду известен, значит, у тунгусов и калмыков, ну, это перефраз из стихотворения Александра Александровича. Мур-мур. Зачем это нужно? Я не понимаю. И, честно говоря, если я начну человека допытывать, зачем вы со мной хотите фотографироваться, он обидится.
Да. Я к тебе подошел,
да.
А ты еще плюнул туда, в эту раскрытую мою душу.
Ты просто не задумываешься над тем, что ты делаешь, не ведаешь, на самом деле, что творишь. А я вдруг обращаю твое внимание на собственную слепоту. Я не хочу с тобой фотографироваться, вот в чем дело. А иногда люди же ведь отдыхают известные, и к ним подходит. Можешь с вами фотографию?
Угу.
Нет, не хочу с тобой.
Я смотрел сейчас...
Ко мне, слава богу, никто не
сейчас подходит. Сейчас последний сезон «Короны» выходит. Там первые 4 серии выпустили как раз про смерть принцессы Дианы.
Так.
Оставшийся сезон выйдет 14 декабря, по-моему. И там вот
последний,
как раз...
Последний, оставшийся, так же сказал, оставшийся.
Оставшиеся последние.
Ну, последние.
Ну, нет, в смысле, они выпустили 4 серии из сезона, а еще 6
извини.
Оставшихся
ага,
из
так,
этого сезона.
И что там?
И там вот как раз показано весь этот психоз папарацци вокруг ее и там Доди Альфаеда, вот этого ее любовника, египетского наследника Хайрат с магазина.
Доди Альфаед?
Доди Альфаед, да.
Доди Альфаед.
Что такое?
Вот это имя.
Ну, он там Мухаммед Ибн что-то.
Доди
это его отец так называл. В общем...
Ты слышишь, как это звучит?
Отлично звучит.
Это, во-первых, заклинание.
Ну да.
Да? Во-вторых, это какая-то... Ладно, я запишу себе. Мне надо как-то медитировать.
И там их бесконечно донимает папарацци. И ее до истерики доводит. Он дико нервничает. А отец потирает руки, что вот мой сын наконец-то чего-то в жизни добился, что вот бывшая принцесса обратила на него внимание. И кому нужны эти снимки? Вообще, да?
Ну, тебе нравится фотографироваться с нашими гостями? У тебя, ну, или, ну, тебе абсолютно по барабану, или все-таки какое-то чувство у тебя возникает, какая-то мысль? Не, мне тоже не слабо. Я просто честно говорю, ну, мне не нравится.
Ну, нет, мне как-то нормально. В смысле того, что мы провели эфир. Мы же не вначале фотографируемся, что пришел к нам кто-то, и мы с ним. Или он к нам пришел и с нами фотографируется. А вот посидели, поболтали, знаешь, такую зарубку на память.
Мне кажется, что это...
Учитывая то, что я не веду активно соцсети, в которых надо выкладывать фотографии, и не веду такой дневниковый образ жизни наружу, я если фотографируюсь, то только чтобы либо что-то зафиксировать интересное, прикольное, а потом на это наткнуться в ленте сохраненных фотографий.
Мне тоже совсем, честно говоря, не жалко. И я ни разу не отказывал в том, чтобы сфотографироваться, когда меня просили. Там после лекции или вообще... Но... Хочется просто палкой ударить человека, который хочет сфотографироваться. Я не понимаю.
Мы уходим сейчас на новости. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы, спорьте или не спорьте. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Так, дорогие мои.
Здравствуйте.
Как я как-то так двустишье сочинил. Дорогие мои, здравствуйте. Поговорим о харассменте. Но мы так и никак не об этом. Да, у нас много комментариев. Спасибо вам большое. Пишите еще 967-103-5533. Нам несколько сообщений прислал Евгений Дубров из Москвы, и мы решили ему позвонить. Евгений, здравствуйте.
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 Евгений, как у вас дела?
Ну, у меня вроде как отлично.
Отлично от чего?
Ну, просто настроение хорошее.
Ага. А что вы нам решили написать?
Да не знаю, но все время как-то слушаю радио ваше, и тут вдруг так-то решил написать, попытать свою удачу, думаю, ответите, и ответили в итоге, я так счастлив.
Евгений, ну вам повезло, значит, если вы удачу
попытали. Ну, повезло.
Пытали. Ага. А что вы хотели, Евгений? Вы нам писали вопросы всякие дурацкие, почему
да,
самолеты
вопрос.
Белые, да. Что да. Хотели-то, Евгений, просто задать вопрос?
Ну да, вопрос задать.
А зачем?
Ну, не знаю, просто.
Ну, подумайте.
Знаете ли вы сами ответы на эти данные вопросы?
Ну, а вам-то самим какой резон? Можно же загуглить.
Ну, можно.
Ну, а что вы нам написали?
Ну, в принципе, не знаю, можно и пообсуждать. потому что...
А они как-то связаны с вами и с вашей жизнью?
Ну, в принципе, нет. Не знаю, просто интересно было задать вопросы вам. Я не знаю, думал, вы как-то даже не прочитали, не знаю, знаете ли вы ответы. Просто...
Евгений, ну я гуглю, почему самолет всегда белый. Вот есть пять причин.
Я думаю, это краска кстати. Какая-нибудь да. лучше, чем другая краска.
Слушайте, Евгений...
Но они не всегда белые вообще-то.
Там по каким-то специальным это делают, по каким-то специальным предназначениям. Там, не знаю,
Евгений, скажите, а вы когда со знаменитостями фотографировались?
Да, сфотографировался, конечно.
С кем?
Знаете, такого игрока, ну, у нас в России есть футбольная медиалига. И ага. там футбольная команда «Амкал».
Да.
И из этой команды я сфоткался с игроком Михаилом Прокопьевым.
Ага. А зачем сфоткались?
А я просто, мы с ребятами, получается, гуляли, и я как-то увидел его, и подошел, сфоткался.
Это вы рассказали, как случилось. А зачем фотографировались?
Не знаю, чтобы на память как-то сохранить, а то... Ну, я его увидел вживую, почему бы и не сфоткаться?
Ну, это понятно, это, знаете, это я увидел окно, почему бы и не выпрыгнуть? Мы же не прыгаем, но вы сфоткались. Вы скажите, вы бы забыли эту ситуацию, если бы не сфотографировались?
Ну, почему? Конечно, нет. Конечно, бы не забыл.
А вы сказали, что на память.
А на фотку часто смотрите?
Ну, она у меня иногда... Она у меня какое-то время стояла на аватарке в соцсетях.
И какие чувства вы испытывали, смотря на нее?
Я искренне.
Искренние чувства?
Искренне.
Искренняя радость. Потому что, ну... Для меня реально вот увидеть человека, которого ты вот видишь до этого только на экране, а сейчас вот увидел вживую, ну, это вызывает какие-то неподдельно крутые эмоции.
И хочется его из экрана, вместо того, чтобы в реальный мир вернуть, но хочется к нему в экран запрыгнуть. На экран смартфона, например.
Нет, да? хочется наоборот его вот к себе из экрана.
Но он же у вас теперь только на экране есть, в телефоне. Вы же не распечатывали эту фотографию?
Почему? Ну, он у меня есть, да, теперь в телефоне.
Вот, он и так у вас был в телефоне.
Он и так был в телефоне, да.
Ну, зато у меня есть фотка, где вот я и он.
В следующий раз лучше попросить что-нибудь подарить. Ходишь потом, у тебя брелок от него.
Да, говоришь, подарите вот мне этот мне вот пожалуйста.
Человек из «Амкала» подарил.
Я болею за команду ЦСКА. Ну, наверное, знаете такую.
Слышал я что-то, да.
Вот, ну это очень известная вообще-то команда.
Да? Евгений, спасибо вам за прямолинейность.
Да, и за интерес.
Да, и желаю вам еще много фотографий, которые вам будут радость приносить.
Спасибо большое.
А еще один вопрос, Евгений, подождите. Вот вы с нами да. поболтали, вы кому-то об этом расскажете?
Конечно, я бабушке расскажу.
Евгений, а можно, чтобы вы пообещали, что вы никому об этом не расскажете? Вот мне, вот как радиоведущему, хочу, чтобы вы мне пообещали это.
Хорошо.
Обещайте слова, никому не рассказывать, это будет наш с вами секрет.
Обещаю.
Спасибо вам большое, Евгений. И всего вам доброго, обнимаю вас, до свидания.
До свидания.
Спасибо большое.
Артем, как думаешь? Что? Я вот как второй радиоведущий. Евгений был честен с тобой, когда пообещал.
Евгений давал слово не только мне, но и себе самому. Вот, это в его интересах, сдержать слово или не сдержать. Могу я полагаться на свое слово или не могу? Мне кажется, это важно.
Вот нам из Башкортостана пишет Артем Новиченков. Вся эта история с фотографированием со знаменитостями – порог тщеславия, присущ практически всем, за редким исключением. Артем Новиченков.
Это мне. Это мне, а, видимо, это...
Мне.
Мне. Давай прочитаем комментарии.
Давай. Александр ВКонтакте нам оставил, потому что у него WhatsApp и Viber временно нет. Здравствуйте, Артем Владислав. Я не со всеми знаменитостями фотографировался, с которыми довелось встретиться. Некоторые дороги для сердца, некоторых достаточно увидеть. Такой какой-то нежный комментарий. Много, видимо, знаменитостей встречает, но не со всеми фотографируется.
Из Краснодара комментарий. Очень похоже на желание Фрекенбок попасть в телевизор.
Это хорошо. хороший комментарий.
Да, спасибо большое. Наталья пишет: «Остановись мгновение, память многое стирает, детей фотографируют, чтобы запомнить момент их в этом моменте. Со знаменитостями фотографируют, чтобы было доказательство контакта».
Контакта. Доказательство контакта. Слушай, вообще это частая история. Например, в подростковом возрасте подростки, если у них вот партнер или партнерша крутые, классные, так, они показывают фотографии. А если сами как-то в чужих глазах стыдятся чего-то, они никогда не покажут.
Слушай, у девушки моего близкого друга в соцсети до сих пор висят фотографии с ее бывшим. А уже прошло
потому что
больше полгода.
Потому что он красивее нынешнего.
Не знаю, я не понимаю, почему так. Ладно, а у меня вот такая мысль. Я читал книгу Сьюзан Зонтак о фотографии, называется. Угу. Ты, наверное, ее не читал. Просто хоть какая-то книга, которую ты не читал, я читал.
Не читал.
Да. Вот, тут видишь, ладно, есть еще порох.
Не, я проверю, но мне про Зонтак не очень нравится.
Ну, она такая, нормальная книжка, она там довольно местами тривиальные вещи говорит о фотографии. Тем не менее, у нее там есть пассаж, посвященный тому, почему люди фотографируют все и вся, почему они фотографируются знаменитостями и так далее. Вот, и я почему вспомнил про это, про эту историю с книги Зонтак, потому что... Я комментарий прочитал из Волгограда. Александр нам пишет: «Добрый вечер. В 2011 году был на переподготовке в институте в Питере, точнее в Пушкине. Сам с Волгограда. Впервые оказался там. Очень красиво. Все все фотографировали. Я предпочитал проникнуться моментом. Сам ничего не снимал. На вопросы коллег отвечал в сети массу профессиональных качественных фото. И без меня, возможно, только лучше. Сейчас жалею. Фото ребят с тех самых мгновений сейчас, увы, нет. С удовольствием бы посмотрел, вспомнил», говорит Александр. Собственно, мне кажется, и то, что вот мы по телефону поговорили, и, кстати, для меня был, мне кажется, очень прояснительный этот разговор с Евгением по телефону, это наше отношение с реальностью. Когда мы говорим о знаменитостях, не о знаменитостях, наше отношение с реальностью. Я хочу ее зафиксировать и к ней на самом деле иметь отношение...
Хотя не имею.
Хотя не безопасное отношение. То есть я вижу Ниагарский водопад и фотографирую его.
Ну,
то
да.
То есть я не присутствую при Ниагарском водопаде. Между мной и ним есть что-то.
А я его еще и увидеть не могу. Как Маклюин говорил про расширение органов человека, про фотоаппарат, он прямо и пишет, что люди не способны видеть, им нужен фотоаппарат, чтобы увидеть.
Смотри, фотографируя Ниагарский водопад, я же ведь вспоминаю не Ниагарский водопад, а себя фотографирующего Ниагарский водопад, когда смотрю эти фотографии. То есть я не могу сейчас в моменте быть при Ниагарском водопаде, тогда я хотя бы зафиксирую, что я был при Ниагарском водопаде. Это как бы, мне кажется, это...
Это,
об этом есть,
слушай,
что говорить.
Есть этот замечательный феномен, постоянно нам встречающийся. Свадебные фотосессии. Люди в самый нежный, как предполагается, момент своей парной жизни, да, они такие красивые, они долго готовились, выбирали свою одежду, одежду гостям, место, цветы, нанимают фотографов, смотрят их другие фотосессии. И вот несколько часов фотографий в красивых местах, с очень красивыми лицами, макияжами, прическами. Но это же явно не про...
Их семейную жизнь?
Нет, это явно не про фотографию реальности, а про конструирование реальности. Угу. Да, эти фотосессии, они прямо-таки созданы.
Слушай, ну талантливый фотограф сможет через конструирование реальности проявить истину, как и талантливый художник, понимаешь, через формирование,
сможет,
да? Вот этот момент
сможет
есть.
Но сколько талантливых творцов и сколько фотосессий в России
согласен,
делается?
Согласен.
А потом мы будем смотреть, да?
А сейчас мы будем слушать рекламу.
А, ну окей.
«Пойми себя, если сможешь».
Так, мы возвращаемся, давай комментарии почитаем.
Да? Слушай, я вот хотел договорить про свадебные фотографии, что мы потом будем смотреть на эти фото, и мы не факт, что будем вспоминать, как мы мозоль натерли в этих новых туфлях, или как было жарко в этом костюме новом, или неудобно. А мы такие: вот, какая была свадьба.
И
понимаешь, мы, с одной стороны, по здравому размышлению говорим, ну, фотографии — это для того, чтобы фиксировать реальность. Воспоминания, запоминать. А потом на них смотрим, мы на самом деле нереально вспоминаем, а тот образ, который хотели тогда создать.
Ага.
Ну, как, не знаю, дети на семейных фотографиях, когда мы все собрались, сидим под елочкой, красивые, в торговом центре, в фотозоне, снимаемся, а то, что хрен их сюда было посадить, они бегали, измазывались чем-то в кетчупе, дальше побежали, и вообще все поругались, и в слезах домой вернулись, это остается за кадром.
Угу. И, кстати, кто интересуется фотографией, я вспомнил еще одну книгу, замечательную, кстати говоря, про фотографию, это Ролан Барт.
Да,
«Камера
вот эту
Люцида».
Я читал.
Да, отличная книга. Да, что хотел сказать? Хотел сказать, что, конечно, ответ на загадку там 59-го пункта, или коли она там есть, не фотографируйся со знаменитостями, можно легко обнаружить, если прочитать предыдущий пункт, не украшая себя чужими идеями. И мне кажется, это родственные пункты, не случайно один с другим идут, потому что фотографируясь со знаменитостью, я себя на самом деле размываю, вот и все. И это правда.
Я сливаюсь с ним.
Сливаюсь?
Я, ну, то есть, если он с тобой захочет сфотографироваться, это ладно. Это не про гордыню, да, а про то, что, ну, это неравноценный обмен. Ты к нему подходишь, что-то от него просишь, получаешь типа фотографию. Ну,
а знаешь, как вот эти истории. Кто-то подошел там к человеку, просил Лионеля Месси их сфотографировать, и все это обсуждают.
Как будто что, Лионель не с Месси сфотографировали?
Не с Месси, а вот Месси фотографировал.
Угу. Как будто он не
да
человек.
Да это же круче. Эту фотку мне сделал Месси.
А чем,
и он
а чем,
плохо
а чем
фоткает,
докажешь?
Он обрезал мне ноги.
А чем докажешь?
А ничем не надо доказывать. Вот. Я и так-то в фотошопе могу себе Месси нарисовать.
А без доказательств люди боятся жить очень часто.
Да ладно, на самом деле.
На самом деле никаких доказательств нету, ничего.
Так, чувак, давай комментарий прочитаем.
Давай, и пойдем дальше. Да. Вася из Владимирской области пишет. Может быть, люди пытаются фотографироваться с селебрити, в этот момент пытаются стать частью чего-то большего, чем они являются на данный момент, и подчеркнуть какую-то причастность к чему-то большему. Всегда люди чему-то поклонялись и не верили, что их судьба зависит только от них и перекладывают ответственность.
Ну, точно, это мышление дефицитное. Понимаешь, я считаю, что я что-то недостоин, что я маленький, что мир большой, что люди вокруг большие, а я такой таракашка или маленький ребенок. Отсюда появляется, на самом деле, гордыня. Либо самоуничижение, либо самовосхваление.
Угу.
Вот.
Елена из Москвы пишет. Фотографироваться никогда не хотелось, а подойти и поблагодарить любимого актера, писателя, подписать книгу, это всегда вызывает позитивные эмоции. Я вот хотел тебе задать вопрос про подписывать книгу. Так же ты к этому относишься или это другое?
Влад, если честно, я не люблю подписывать книги.
И никогда не просил никого подписать книгу?
Просил.
В универе?
Нет.
У кого?
Не в универе. Я просил несколько раз подписать книгу, угу. Да. Ну...
С мыслью продать ее потом?
Нет, нет.
А тут еще в чем штука-то? Книгу-то можно продать с автографом писателя? А свою фотографию кому ты будешь продавать?
Я у Голышева брал автограф, я помню. Вот. У кого-то еще, да.
Это про уважение?
Все это не мое. Нет, не надо было. Я хотел с ним поговорить, это был повод. Я вам, знаешь, что сказал?
Mm-hmm.
Ну, Виктор Голышев...
Да, я переводчик.
Да. «Бродский среди нас», что ли, книга была, он ее переводил. И я ему говорю: «Виктор, знаете, я получу Нобелевскую премию». Знаешь, что он мне говорит?
Что?
Он говорит: «Ну, это амбициозная задача, желаю вам удачи».
Ну, хороший ответ.
Да, потому что когда я своему преподавателю... Я еще одну историю расскажу, можно? У меня был очень интересный лектор по русской литературе 19 века на журфаке. Фамилия у него Ленков. Он довольно известный в литературоведческих так кругах. Про Достоевского блестящие лекции читал. И вот я сдаю ему экзамен, и крайне мало знаю на этом экзамене. Там что-то исповедь Толстого мне достается. Я понимаю, что я экзамен как-то проваливаю. И знаешь, что я ему говорю?
Mm-hmm.
А вы знаете, я Нобелевскую премию получил по литературе. И он, конечно, он любит Толстого, Достоевского, он говорит. И он говорит правильную вещь. Он говорит: ну, это очень маленькая, типа, цель.
Премия. Ни Толстой, ни Достоевский не получали.
Не, это ложная цель.
Ага.
Ну, что это такое?
А ты тогда понял?
Тогда?
Да.
А я подумал, ну да, ложную все равно получу.
Ну, не надо.
Вот. Ну, ладно, две истории такие, да. Просто когда я был студентом, я всем рассказывал, что получил Нобелевскую премию по литературе.
Вот Валера из Челябинска пишет. Моя ныне покойная тетя утверждала, что отбывала наказание в колонии вместе с Аллой Пугачевой, посаженной за спекуляции. Я ей не поверил, так как фотки у нее, естественно, не было. А типа, если бы фотка была на фотошопе, нагенерированная, да?
Это как ложная память. Еще комментарий из Краснодара. Артем, дорогой, а ведь Влад дело говорит, после беседы на радио или лекции, ведь ты уже познакомился с этими людьми, они не просто так пришли. У вас как минимум общий интерес к одной, пусть довольно узкой теме. И уж точно эти люди пришли не за фоткой. Зачем?
Зачем они еще сюда пришли, да? Как не за фоткой.
Да. Еще комментарии Натальи из Орла. Есть одно исключение. Фото и автограф никому не известной будущей звезды. Ребятам из групп, которых еще никто не знает, приятно, когда на каком-нибудь заштатном фестивале к ним подходит, просит автограф или фото. Это знак искреннего восхищения.
Это я еще, значит, ему услугу делаю, что я с ним фотографируюсь, да? Ничего, ребят.
Святослав из Краснодара. Здравствуйте, уважаемый ведущий. А вы фотографируете своих детей? Конечно, фотографирую. Меня уж сын сам фотографирует. Такие иногда...
Кадры?
Получается. Да, такие кадры. У него вообще другое видение мира. Он низенький еще.
Дмитрий из Удмуртии сейчас спрашивает. Артема, сфотографировались ли вы бы с Буддой или Христом? А с Гурджиевым? И почему вас так раздражают совместные фото с гостями? Может, из-за собственной гордыни? Разделение людей на своих и чужих? Со своими друзьями вы наверняка фотографируетесь.
Нет, Дмитрий, я просто не понимаю, зачем сфотографироваться. То есть это то же самое, что человек придет и спросит, а какого пчу самолета белого цвета? А сколько велосипедов в Москве? Какая разница? Какая нахрен разница? Или вот, а можно с вами сфотографировать? Зачем? Зачем вообще? Или там, и знаете, я вот хочу рассказать вот это. Мне самому это не очень интересно, может быть, вам интересно. Нет, мне не интересно. Для чего ты фотографируешься? Вот в чем проблема. Нельзя человеку задать вопрос, он сразу обидится. Угу. Он скажет, ну не хотите, тогда ладно. Ну ты задумайся, зачем ты это делаешь? Прямо сейчас, я без претензий. Хочешь, сфоткаемся? Или мне фоткаться, а потом говорит, зачем? Не, ребят.
Что?
Я не чувствую какого-то этого самого. Фотографируешься и фотографируешься. Просто мне это не хочется. Я всегда против себя в некотором
роде. А представляешь, фотографироваться, но фотографий нету. То есть еще не придумали или нет у нас такой технологии. Просто мы все вместе стоим так 5 секунд и потом расходимся. Как мы сейчас на новости уйдем. 967-103-5533.
Пойми себя, если сможешь.
Так, дорогие мои, мы плавно входим во второй час. У нас еще на повестке 4 пункта из 63 наставлений Георгия Ивановича Гурджиева.
Но дальше первого, который мы обсуждали в прошлый раз, не факт, что мы пойдем. Важна какая тема оказалась.
С фотографиями.
Петицию надо собирать, похоже.
На имя Собянина. Так, у нас Анатолий есть на связи из Брянска. Анатолий, здравствуйте.
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 Анатолий, расскажите, пожалуйста, вот вы себе как представляете мир, где вообще фотографии и видео отсутствовали бы?
Ну, по-моему, легко представить. 19 век.
Так.
Ну, или там начало 19 века.
Ну, расскажите, и что изменилось бы?
Что изменилось бы? Ну, я считаю, что фотографию, наверное, люди прежде всего делают для того, чтобы, ну, скажем так, если это в электронном виде, иногда ее открыть, посмотреть, ну, что-то для себя вспомнить. Ну, это как, наверное, семейный фотоальбом.
Ну, вот смотрите, Анатолий, вы ответили на вопрос, а вы мне его задали. Вы написали, ну, если вы так настроены против фото, давайте представим мир, где вообще фотографии и видео отсутствуют.
Но мне бы хотелось услышать ваше мнение.
А я с вами согласен.
Или оно такое же, как мое?
Просто мир без фотографий и видео. Честно говоря, это, знаете, представьте, что в мире не было бы жирафов.
Нет, ну понимаете как? Вы поднимаете вопрос о том, зачем люди делают фотографии со знаменитостями.
Да.
Да, вы говорите, а что если бы вообще не было фотографий? А что если вообще не было знаменитости? Ну, если фотографии знаменитости...
А что если бы радио не было вообще? Или телефонов? Ну, там не звонили.
Вот это постановка вопроса.
Ребят, понимаете как? В том-то все и дело. Вы спрашиваете у, в данном случае, аудитории, зачем люди фотографируются со знаменитостями.
А вы нам что отвечаете? Так,
для того, чтобы иногда вспомнить, что он где-то ее видел.
Вот это ответ на вопрос. А вы нам вопрос на вопрос. Причем ответ на свой вопрос вы знаете. Вы нас что, разыгрываете?
Да нет.
Вы нас за дураков что держите, Анатолий? Ну, честное слово. Ну, разве так можно? Я не понимаю.
Хорошо, что тебе всего 32, а то бы скорую бы пришлось вызывать.
А у тебя?
Тебе.
Ну, понятно. Ну, я немножко постарше, поэтому, ну, наверное, более консервативен.
Ну, нет, ну, я просто... Ну, мы задаем вопрос. Ну, ответьте, ну, что такое? Вы же не Гамлет, чтобы вопросом на вопрос все время. Согласны? Давайте жить дружно, Анатолий.
Ну, наверное, согласен.
Ну, все, спасибо.
В таком случае, наверное... Да, тема для разговора исчерпана.
Да, абсолютно.
Я вас понял.
Да, Анатолий, спасибо вам большое.
Спасибо, хорошего вечера вам.
Всего доброго, до свидания.
Ну что, ты доволен?
Слушай, Ты все про водоразделы рассказываешь?
Ну-ка.
Иногда их надо проводить самостоятельно.
Ага. Я вспомнил одну историю. Там, значит, рассказывает человек, который регулярно ездит в командировки в провинцию. И, ну, обычный парень нашего возраста, прилично одетый инженер, приезжающий на производство. И он рассказывает, что он оказался в каком-то селе. И к нему подходят тетушки какие-то местные. И говорят, а вы что, кино про нас будете снимать? Он говорит, нет, а почему, с чего вы взяли? Он говорит, ну вы слова какие-то умные говорите, одеты так, видно, что вы из Москвы, наверное. И вот это вот пересекается, мне кажется, с тем, о чем мы говорим, про то, что вот мы видим знаменитость, надо с ней сфотографироваться. Для чего? Ну как будто для отчета.
Слушай, а когда письмо Путину пишешь на прямую связь, это не то же самое?
Ну вот, про то, что, про какое-то начальство, да, вот... Сфотографировался я с Аршавиным, значит, я молодец. Покажу это родителям. Или...
Представляешь, если ты Аршавин, и ты просишь сразу переслать тебе эту фотку, и потом расскажешь, слушайте, с Иваном из Липецка фотографировался, с Авдотьей из Краснодара сфотографировался.
И вот из того, что мы сразу воспринимаем это как юмор, мне кажется, это вот неравновесность и проявляется, что это не фотка на самом деле, а какая-то роспись в собственном... в собственном небытии, а фотография как бы ее подтверждает.
Расписка, а не роспись.
Расписка, да.
Да. Ну что, может быть, мы до 60-го
пункта может пойдем? Быть.
А 60-й пункт звучит так. Будь своим судьей. Это, Влад, мне кажется, тебе очень должен не нравиться этот пункт.
Почему? Мне кажется, это про то, что не будь судьей другим. Если судишь, то
так,
себя.
Так, с этим согласен. А что значит судить себя? Ты себя судишь?
Я себя точно оцениваю.
Ну, судить это чем отличается от оценки?
Ну, суд вердикт какой-то выносит.
У меня вопросики к этому пункту. Видимо, я его не понимаю. Либо Гуржиев забрался.
Будь сегодня, я думаю, кроме тебя вообще не может тебя никто судить. В смысле того, что это все внешнее.
Ну, а как, что значит судьей? Это что, ну, что-то другое. Судья – это такая фигура... Ну, то есть на самом деле, Влад, я постоянно, я к себе, вот мы с тобой об этом отдельно говорили, мне понятно, что это значит, и я бы также написал такой же пункт. Угу.
Тогда и тебе и рассказывать о чем это.
Мне непонятно, почему ты не восстаешь. Мне кажется, если бы я тебе сказал, будь своим судьей, ты бы
вообще
на это как-то отреагировал.
Нет. Я как раз бы сказал тебе, что ты от меня отстань, а я бы давай буду себе судьей. Понимаешь, когда мы другим говорим, что будь себе судьей, это как будто по-нашему они к себе недостаточно, например, строги. Вряд ли такая фраза говорится, когда человек к себе слишком суров. Подожди. И ты ему говоришь, будь себе судьей. Он и так себе судья и прокурор.
Хорошо.
А где адвокат?
Ну, разница в том, что это написал Гуржиев.
Он же своей говорит... дочери.
Да, своей дочери.
Для меня это никого не слушай. Звучит так, пункт. Будь сама себе судьей. Что говорят другие властные фигуры, судьи, не так важно, как то, что ты считаешь правильным, делай, что считаешь правильным.
Почему не написано «делай то, что считаешь правильным»?
А я думаю, там был какой-то такой пункт.
А и он просто...
Я думаю, они так или иначе перекликаются и повторяются все.
Давай следующий возьмем.
Ты так зашел широко, и так мы вылетаем из него.
Я пытаюсь фразу очень красивую. А, я вспомнил стихотворение.
С другой стороны, не суди, да не судим будешь. Но это тоже как будто про других. Да, тут появляются другие, которых мы судим и которые могут нас судить.
Я вспомнил стихотворение. Это поэтесса, ее зовут Ры Никонова. Угу. И у нее есть такой замечательный моностих «Будь сама себе Египет».
Хорошее название.
Нее, это весь еще стихотворение.
Да?
Да,
прекрасно.
Я говорю, моностих.
Прекрасно.
Вот. Они жили в городе Ейск с мужем. У него муж Сергей Сигей. И они там делали андеграунд поэзию, культуру в Ейске. Угу. Вот. Это 60-х годов стихотворение. Мне очень нравится. Он такой мощный, в нем какая-то «Будь сама себе Египет». Мне это больше нравится, чем «Будь себе судьей». Я вот это вспомнил.
Ну, это и поэтически лучше, чем
да.
у Гурджиева.
Да. Вот, для меня это звучит так. Будь сама себе Египет. Мне кажется, это круче любого феминистского манифеста.
Да.
На мой взгляд.
Да. И проверку временем прошло. Больше полувека. Больше полувека, да, прошло.
Это мощно, очень мощно. Ну что, перейдем к следующему пункту. Да, мне кажется, самое время напомнить телефоны 967-103-5533.
Знаешь, меня заинтересовал один комментарий. Вот Дмитрий из Тулы. Года в 4 наш сын стянул фотик и за час сделал 498 фото нашей семьи. Мы увидели нашу жизнь в другом свете. Я посчитал, это примерно 8,3 фотографии в минуту делал их ребенок. И мне интересно, как не заметили семья, что их со скоростью фотографию раз во сколько, в 9 секунд на протяжении целого часа делает ребенок.
Да.
А с другой стороны, представляешь, вот все защищают фотографию, хотя мы против самой фотографии как концепта ничего не имеем. А представь, если сказать, окей, а давайте тогда вас все время будем фотографировать. И мне кажется, большинство скажет, ой, ну нет, не надо. Мне надо вот выпрямиться, выставиться. И тем самым проявится как вот эта безжизненная природа. Слушай, фотографии.
А наша война с прослушкой, со всем этим, частной жизнью, а вот узнает мой
телефон. Вот это мы готовы выставлять, а вот это мы не готовы выставлять. Вот это мы не хотим, это частная жизнь, да?
Ага.
И то есть нам фотография подходит только контролируемая. А не просто фотофиксация реальности. Вот все говорят про память. Ну, память-то у нас почему-то только о хороших вещах, а плохих мы не хотим помнить.
Ну, ладно уж.
Что?
Многие только о плохих и помнят.
Но хотят ли?
Тих, это вопрос необходимости. Евгений из Санкт-Петербурга пишет. Глядя на моменты жизни сквозь камеру смартфона, мы уже во многом эти моменты теряем. Мы так сосредоточены на фото и видео, к которым мы вернемся в лучшем случае еще пару раз, а момент ушел, мы его просто не почувствовали. Момент отпечатался в телефоне и не отпечатался в сердце.
В каком-то смысле музей будущего в гораздо большей степени это смартфон гораздо будет более правдив и поэтичен, чем воспоминания, дневники.
Да, но мне не нужна реальность в воспоминаниях. Вот в чем правда. Угу. На самом деле.
Угу.
Я не помню реальности в воспоминаниях. Я помню только свою уже эмоциональную реакцию на те или иные воспоминания.
Да, да, да. А главное, мы же в какой-то момент идем по улице и такие, о, сейчас надо сфотографировать. То есть мы уже вошли в какую-то зону, в которой
рука сама...
В зону,
где мы стали фотоаппаратом,
да.
Фиксатором реальности.
Я, кстати, очень люблю состояние, когда ты идешь, и вдруг видишь красивый кадр и не фотографируешь его. А так остановишься, подумаешь.
Знаешь, поглядишь. Возможно, на небесах гениальность поэта определяется не написанными стихами.
Точка.
А не написанными.
Можно было не добавлять, это уже лишнее.
Не написанными, да. Стихами. Я понял. Ну да, да. Просто мне нравится...
Не написанными стихами, запятая.
Мне нравится здесь не написанными, а не написанными.
Ну вот, а надо не написанными, запятая, обрыв.
А если я вспомнил еще одно стихотворение, моностих Яна Сатуновского 70-х годов. Главное иметь нахальство знать, что это стихи.
Это очень верное стихотворение.
Это конец.
Это манифест практически.
Хороший тоже стихотворение. Я вижу, что много стихов наизусть знаю. Хочешь еще одно?
Будет мой любимый Лукомников.
Лукомников?
А позовем Лукомникова?
Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой.
Это очень хорошее стихотворение.
Позовем.
Хорошо, Саша, запиши, пожалуйста, Германа Лукомникова.
Еще стихотворение такое. Значит, медсестра Настя.
Да, это я знаю.
Это ты тебе рассказывал, mm-hmm. Да? А еще вот это моя...
Про веточку я очень люблю еще.
А, еще вот мое любимое, самое любимое, поэт 16-го года, 1916 года, Вермель, современник Маяковского. Это просто гениальные стихи. «И кожей одной, и то-то единственно».
«И кожей одной?»
«И то-то единственно».
«И то ты единственно?»
Да, там еще две рифмы есть. «Одно единственно» и «ко». Же одно и то, и кое то. И ты представляешь, это про что? Это я настолько тебя уникальный вижу, да, единственный, что даже кожу твою вижу. Настолько, понимаешь, твой гениальный. Я очень люблю стихотворение. Поделился просто.
Спасибо.
Вот, это потрясающие стихи. А, вот Екатерина пишет. Из Санкт-Петербурга. Артем Новиченков невероятно неприятен в своей гордыне. Хотели послушать «Маяк», а настроение испортилось. Артем считает себя гениальным философом, а со слушателем ведет себя как базарная бабка. Не могу не высказаться, так как Артему слушать интересно, но только не его личное мнение.
Интересно, что только свое личное мнение ты всегда и рассказываешь.
А что я еще могу рассказать, Екатерина? У меня только мое личное мнение есть.
Ну, видимо, когда это личное мнение приятно слушать, тогда приятно. А когда неприятно, тогда неприятно.
Екатерина, знаете... Я вот так подумал, у меня есть такое состояние потока, я в него впадаю, и у меня энергия потоком течет. Я импульсивный, эмоциональный. И раньше я потом думаю, блин, Артем, ну что ты такое? Вот надо бы поспокойнее, надо как-то
себя держать
по сдержаннее, еще ляпнешь что-нибудь, еще обидишь кого-то. А потом я просто понял, что, во-первых, это состояние потока для меня органично, а во-вторых, я понимаю, что когда-то, в скором времени, я стану совсем другой и не буду уже такой поточный.
Проточный.
Проточный, как сейчас. Поэтому я живу так, как могу, Екатерина. Вот.
А ты заметила, что тебе чем дальше, тем чаще гордыней попрекаются?
Да.
А
причем,
я...
чем меньше у меня гордыни становится...
А я чем дальше, тем меньше хочу тебя ею попрекать. А вот оно как-то...
У меня чем меньше гордыни становится...
Тем больше ею попрекают.
А потому что, когда гордыни много было, я хотел нравиться людям. Угу. Понимаешь, я вот искал слова, пытался, вот я знал, я же умею говорить с людьми, могу их расположить к себе на самом деле, да, я понимал, что от меня ждут, как сказать, чтобы услышать, вот это, чтобы понравиться и так далее, и люди думали, какой приятный молодой человек, а когда у меня нет задней мысли, и я спокойный такой, какой я есть, и где-то импульсивный, где-то рассуждающий, где-то анекдоты, где-то что-то еще, да, где-то слушай, возмущающийся, слушай. Тогда люди говорят, так, это его очень много.
У нас в обществе вообще очень не любят прямую агрессию. У нас общество пассивной агрессии. Такой, в каком-то смысле, женской. Хотя ее и у мужчин предостаточно. Когда не напрямую. Кого вывели на эмоции, тот типа и проиграл.
Да.
Да? Хотя это просто выставление границ, возвратка и...
А потом все в себе держит, и потом рак лечит в 50-30
лет. Ну, знаешь, какая-нибудь теща капает мужчине. Или не теща, а жена на мозги. Или наоборот, мужчина пилит, да? Да пошел ты в жопу. Вот как бы... Но сразу все-таки обиженные становятся.
Это правда. Вот.
Не характеризуй себя по тому, чем обладаешь. Это тоже 61-й пункт к фотографиям стыкуется.
А чем мы можем обладать?
Я это написал в анонсе, именно эту фразу.
А чем
можем ли мы вообще чем-то
можем
обладать?
Чем-то обладать?
Рэпер такой есть, обладает.
Да. Вот он обладает, да.
Он обладает. Но это...
Вот ее никто не спрашивает. Слушай, скажите, а чем вы обладаете? А мы можем сейчас позвонить рэперу «Обладает» девчонке? Можно попробовать найти его телефон и нам в прямой эфир его вывести? Попробуем это сделать?
Кого?
Вот рэпер «Обладает» сейчас. Позвонить ему, да. И спросить его, вот чем он обладает.
А кто это вообще?
Я не знаю никак. Я знаю, что он на «Версус Батлах» раньше часто участвовал. Давно еще, когда я в Бутово в школе работал.
Назар Ватяков, Иркутск.
Да, вот. И мы ему позвоним, если получится. И мы его спросим, чем он обладает. Вот. Так.
Вот он обалдеет. Сколько там в Иркутске? Плюс 4, плюс 5. Подожди.
Что?
Плюс 4, плюс 5 в Иркутске.
Времени?
Времени.
Я звонит, думаю, рэперы, человек такие
отдыхает.
Суровые рэперы в это время не спят.
Прикольно.
Он должен давать концерт, угу. Бегать и так далее. Хорошо. Не характеризуй себя по тому, чем обладаешь. Слушай, ты знаешь, мне к концу этого списка Гурджиев становится все более и более понятным.
Ну, не список то, что... или Гурджиев?
Список.
В смысле, ну, то есть, это твое понимание распространяется на первые пункты?
А давай первый посмотрим.
Или это...
Концентрируй свое... Да, абсолютно.
Да?
Сейчас да.
Тогда рассказывай про свое понимание. Хотя, нет, мы не будем ставить училку, мы продолжаем.
Да. А что говорить?
Ну, как это трансформировало свое понимание?
Я понял, что такое внимание. К чему внимание?
Через Миндала ты понял, что такое внимание?
Не помню.
Сколько мы? Полтора года уже с этим списком, да?
Да. Не, наверное. Я просто понял, что во всем этом списке важно внимание на себя. Ответственность, если она есть, короче говоря, и нет внешнего мира как такового. Есть моя реакция
и восприятие. Нет внешнего мира как источника моих состояний.
Как источник состояния, да, все верно сказал, спасибо тебе большое. А я источник состояний. Если я внимателен к себе, к своим состояниям, если я в контакте с самим собой, то я могу не то что ими управлять, мне уже даже управлять ими не нужно. То есть не запрещать себе
управлять
что-то.
Это тоже про контроль, да?
Понимаешь, да? Я вижу,
они текут, как ты сказал.
Да, я вижу, я их наблюдаю. Если надо, я их осмысляю. И если я их осмыслил, то они меняются. То есть это не про контроль. Да? Если я понял, что вот это, мне не понравилась реакция. Или там не
это
было
ровно то, что Миндал, например, пишет про медитацию. Он говорит, что медитация – это отслеживание своих состояний в разных каналах восприятия. И если я подавляю эмоции, то они уйдут в другой канал. Да? Они, например, из звукового перейдут в телесный или из телесного в отношения. А если я внимателен и как бы не подавляю, а слежу за ними, они трансформируются во что-то, что носит всегда смысловой характер моих отношений с миром и с собой.
Да, то есть отношения с миром есть всегда, но смысл для тебя этих отношений может стать твоим только
когда ты обратил внимание. Вот мне вчера во время передачи...
Информация, можно это назвать? Не смыслом, а информация скорее,
ну,
да?
Можно. Мне вот вчера звукорежиссер рассказал историю про то, что вот, значит, вначале дети очень рады, когда я к ним нежна, потом они подростки, они говорят, бабушка, не называй нас вот так вот, мы не дети. А сейчас она говорит, замечательно, бегут ко мне, хотят нежности и снова тетешкаемся, как и в детстве. Ну, то есть вот одно и то же действие вызывает противоположные реакции. Так постоянно с нами происходит. Я вот вчера про состояние. У меня тысячеликий герой сейчас происходит, и там вот как раз зона депрессии, подавленности героя перед зовом, когда он перерастает собственную как бы ракушку, собственную структуру, и ему становится мало того мира, которым он еще вчера был доволен. Мне кажется, это же ровно про это. Про то, что вдруг сегодня все изменилось.
Ну, да... Ну ладно, мы сейчас, наши радиослушатели будут слушать новости, а мы поговорим. 967-103-5533, пишите.
Пойми себя, если сможешь.
Я только что придумал эфир, который мы с тобой никогда не сделаем.
Так.
Представляешь, мы начинаем его, там, здороваемся, сидим и говорим, пока комментариев нет. 967-103-5533. Пока комментариев нет. И вот так вот по кругу приходят комментарии. Мы читаем его телефон, и просто разворачивается лента того, как присылают радиослушатели нам комментарии.
Почему мы не сделаем такой эфир? Почему?
Не знаю. Мне кажется, для него достаточно быть придуманным.
А, хорошо, согласен. Так, ну что, мне Екатерина ответила сам себе.
Угу.
Может, ты прочитаешь?
Екатерина из Санкт-Петербурга. Благодарю за комментарии, хотя и не совсем однозначные. Артем очень интересный, мне нравится его слушать, но вот действительно, иногда он резок. И даже на мое сообщение был ответ, да, я умею располагать людей, просто уже перерос это. Это ли не высокомерие и гордыня? Легко ли Артему слышать неприятные вещи в свой адрес и без комментариев и нападений просто поблагодарить за обратную связь? Сомневаюсь. Но в любом случае я желаю ему и его соведущему мудрости и терпения с их непростыми и разными слушателями. Спасибо.
Спасибо, Екатерина, большое. Видите, у нас с вами разговор получился, мы друг друга услышали. Правда?
Не знаю. Я просто думаю, вот он, Екатерина говорит, что можно же просто поблагодарить за обратную связь. А смотрю ее предыдущий комментарий. Там написано, Артем Начинков невероятно неприятен своей гордыне. Настроение испортилось. Считается гениальным философом, а ведет себя как базарная бабка.
Я, кстати, никогда не говорил, что я гениальный философ. Я говорил, что я гениальный писатель.
А, и Нобелевская премия... Ну, Нобелевская премия не значит, что ты гениальный писатель. И вот... Поднялся ли бы у меня язык в ответ поблагодарить? Спасибо.
Не, на самом деле, на сотворение кумира иногда я благодарю.
Нет, подожди,
я благодарим то, что, мы тогда, смотри, когда мы увидели,
что... Когда к нам
что...
обращаются, а тут да, пишут в третьем согласен, лице да. мне о том, что я какой-то не такой. За что здесь благодарить? Спасибо. Вы очень похожи на унитаз. Спасибо, конечно. Никогда не думал о себе с такой стороны. Странно как-то.
Если найти в этом точку собственной сборки, возможно, тогда...
Возможно, но...
Ты же благодаришь, спасибо, ты говоришь... говоришь спасибо человеку не за то, что он сказал, а за то, что ты увидел в его словах ценность для себя.
Угу. И в этом смысле в твоей резкости тогда можно видеть отвержение. А как можно отвергнуться от человека, которого придумали нейросети? Ведь тебя может не быть здесь. Это все может быть записанным эфиром, например. Или меня здесь может не быть. А мы смотрим телевизор и ругаемся с ним. Да, как будто этот человек ко мне обращается, меня имеет в виду.
А футбол мы как смотрим?
Футбол. Как редко.
Мы, конечно, до рэпера «Обладает» не дозвонились, но мы когда-нибудь с ним еще свяжемся, потому что вопрос подвис в воздухе.
Слушай, я думаю, тебе стоит позвонить ему с завтрашнего эфира, потому что если ему позвонят с радио «Маяк», передача «Сотворение кумира», он скажет, о, это ко мне. А пойми, если здесь сможешь, это ерунда какая.
Так, дело в том, что 61-й пункт звучит «Не характеризуй себя по тому, чем обладаешь», а 62-й, следующий, предпоследний, звучит так «Осознавай, что все принадлежит тебе». И здесь рождается как будто бы... Что это, как
что это? Наслоение?
Не состыковка.
Ага.
Потому что если все принадлежит мне...
А мне кажется, нас путает то, что принадлежит и обладает, как будто похожие слова. Мне кажется, это разные слова. Принадлежность – это отношение.
При – приставка. Над – приставка. Лежит.
Да. При – над – лежит. Все правильно. Там еще ость, суффикс.
Принадлежит.
Принадлежность.
Ладно, давай подумаем.
Вот мне кажется, обладание – это другое качество, нежели принадлежность.
Да, в чем отличается? Обладает – это то, что я в себя включаю, а принадлежность – это то, к чему я приложен, то ну, с чем да, я рядом да, нахожусь. Да, правильно,
да,
разница?
Да. И мы просто часто в бытовом словоупотреблении неправильно употребляем слово «принадлежит». Если что-то мне принадлежит, это не значит, что я этим обладаю. Это значит, что я рядом с этим существую, мы вместе лежим.
Вот меня начинают защищать из Ярославской области. Не берите в голову, Артем, сколько людей, столько мнений. У таких и есть гордыня, вы нормальный живой человек. Я не говорил, что у меня нет гордыни.
Угу. А на день рождения у тебя была тортыня?
Тортыня?
Тортыня.
Была. Ну, не скажу, какая. Ага. Вот, я никогда не говорю. Я не знаю, ну, наверное, у Далай-Ламы, может быть, нет гордыни. Хотя он периодически об этом шутит. Видимо, есть.
Гордыня – это всего лишь отклонение разума в сторону. Тебя похвалили, и ты такой: вот какая молодец, меня похвалили. Вот это гордыня.
И ты увидел, что это как будто важно.
Например, да. И тут же себя ловишь. Такой стук себе по голове немножко.
Ну, так мне кажется, живое состояние человека – это вот находиться в этих отношениях с собственными реакциями.
И не застывать в них.
И не застывать в них.
Приятно? Приятно. Значит ли это что-то? Ничего не значит.
Вот. И в конце концов, ну хорошо, вы обвинили человека в гордыне, а дальше-то что? Он такой должен застыдиться, я такой: да, ребят, слушайте, гордыню.
Умерить пойду... гордыню,
да,
впасть в самоуничижение.
Влад, доведи эфир, пожалуйста, один, я пойду об этом подумаю. Угу. Какая
зарплату
идея?
Зарплату только твою пусть на меня переведут.
Да, какой смысл вот? Или когда ребенку говорят: ты жадина, ну и что дальше мне с этим делать? Вы меня хотите застыдить, чтобы я не был жадным?
Это попытка манипуляции. Чтобы,
что? Да,
вместо того, чтобы сказать: слушай, дай, он говорит: не дам. Что ты будешь делать? Ничего, отстроены границы, да? Да. Можно только как-то попросить и быть готовым столкнуться с отвержением. Ну, в смысле, не дадут. Ага. А вот это вот, что, ну, ты понятно, ты жадный, о других не думаешь, себе весь шоколад забрал.
Поэтому вот этот
разговор... И ты такой: ну да, и чавкаешь.
Не, ну, либо это история про то, что мне неприятно, хотел бы, чтобы вы вели себя по-другому. Мне тут еще что-то понятно.
Или вот это меня задевает.
Да, мне вот
интересно,
это...
почему.
Да.
Как
да.
я задеваюсь об незнакомого
это,
человека?
Это как раз наш разговор о том, что мира нет как источника, как ты сказал, очень точно сформулировал, источника моих реакций.
Моих состояний.
Моих состояний, да.
И в осознавать, смысле, что все принадлежит тебе. Нет. И Артем Николаевич Неученков тоже мне принадлежит. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Да? Как и каждому слушателю эфира. И каждый, кто чувствует себя как-то по отношению к тебе или слышит твои слова, я, например, да, слышу твои слова, как-то себя чувствую. Это же про меня история. Конечно, про меня во взаимодействии с тобой. Угу. Но, например, я тебе написал о том, что мне плохо, а ты не отвечаешь. И я же могу обидеться, отвергнуться, сказать: вот, мне плохо, а друг не отвечает. С другой стороны, могу сказать: ну, у него, наверное, там ребенок, он очень занят, он очень занятой человек, а я со своими проблемами как-нибудь сам справлюсь.
Гордыня на гордыню просто.
Да. Ну, то есть, понимаешь, вообще можно не вступать с другим человеком и всячески что угодно с собой проворачивать.
Мне кажется, вот и концепция греха из этого исходит, и вот эти слова, они как хлыстые.
А вот важный комментарий от Ольги из Удмуртии. В каждом есть гордыня, если судить по общим положениям. Уничижаешься, не веришь в себя – гордыня. Высоко ценишь себя – гордыня. Хочешь понравиться – гордыня. Плюешь на мнение – гордыня. Что не гордыня тогда? Только вот, святоугодники?
Вот я думаю, что внимание – это не гордыня. Ситуация внимания.
Внимание, только. Любовь, захваченность.
Да, и, это не...
Какая у меня там гордыня, когда просто. Я смотрю, задержав дыхание, финал чемпионата мира. Или не финал, а финал дворовой лиги. Когда я ем.
Да, направлен во что-то, да. Тут это интересно.
Когда меня нет. Тогда нет гордыни, в общем. Когда не я ем тирамису и говорю: вот смотрите, какое тирамису.
Ты знаешь, вот согласно, да, это эго человеческое. Но уберите у человека эго, там не будет самости, вот в чем дело. Самость человека возможна только тогда, когда у него существует эго.
эго как некая вовлеченность в процесс жизни.
Я через эго с миром и осуществляю.
То есть эго обмен, это мой, да? Аватар, как бы, да, через который я чувствую.
Естественно. Во многом поэтому, наверное, мы друг друга не можем знать до конца, и сами себя в том числе, потому что эго — это...
А святые угодники, часть. Мне кажется, вполне себе могли и палкой нападать.
Да все они делают.
И мы такие смотрим потом, ну какой-то странный святой. Что-то от него пахнет, когда он разложился.
Нам нравятся святые, в которых есть человеческое начало. Нам нравится, потому что они ближе к нам. Нам нравится, когда Христос... Христос, он абсолютный человек, потому что он не ходит, как кукла говорящая. Он нарушает правила. Он разговаривает с людьми. Он шутит.
Знаешь, что интересно? У нас вроде как такой постсекулярный мир. Да? 70 лет христианство существовало неофициально. Мне сейчас напишут, вот Сталин во Вторую мировую войну вел. Ну, в общем, не так было популярно, как сейчас. А?
Вел войска Польшу и православие в Советский Союз.
Ну,
да?
Попозже, но все равно. А как-то очень много претензий таких святоотеческих друг к другу. А ты что, не как святой себя ведешь? Ну, здесь только хочешь сказать. Ну-ка, развернулся и на выход из избы моей. Это что такое?
Да, то есть я думаю, что еще 62-й пункт о том, что мир... не может... То есть, смотрите, ты не можешь им обладать, но он имеет к тебе как бы отношение.
Да. И тут вопрос, имею ли я к нему отношение. Потому что очень часто мы...
Я думаю, не вот так можно переформулировать. Принимаю ли я это отношение мира к себе?
Замечаю ли я его? Потому что в том же разговоре про фотографию мы говорим... Как, ну, смотри, вот мы разговаривали с молодым человеком, и там как очевидно, я вижу, он идет... Надо сфотографироваться. Он же знаменитый, я его знаю, значит, то есть критерии совпали, бум, действие. Это как, я не знаю, девушка красивая, понравилась, надо же с ней...
Пойдем в кровать.
Типа, да. То есть вообще не замечено собственное отношение к этому. Есть какой-то вот внешний узор, который надо регулировать. И я, оказываюсь, в таких узорах, я как заводная такая...
Обычно фотографируют. Надо сфотографировать.
Ну, вроде того. Как этот... Авторегистратор, который... Камера нарушения скорости. Она не думает. Она говорит, превышение скорости, фотографирую. Знаменитый человек, фотографирую. А я-то где тогда? Если вот... А представляешь, как тяжело, если я работаю, например, на каком-нибудь званом ужине, официантом или ведущим, а там все знаменитые. Мне что делать? Все время фотографировать? А с этим успел, с этим не успел.
В этом смысле мне нравятся фотографии с экскурсии в Михайловском, где Довлатов вел экскурсии, но никто не знал, что это Довлатов, и что он писатель хороший. И все с ним фоткались.
Вернемся.
«Пойми себя, если сможешь».
Так, ну что, продолжим наш разговор. У нас остался последний пункт, точка.
Да.
И это очень мощный
пункт.
Я
помню, что этот пункт тебя с первой же встречи
мне
завел.
Мне больше всего. Вот это прям мой пункт. Если ты медитируешь, и к тебе явился дьявол, заставь дьявола медитировать.
Раунд. Это что-то про...
Я даже не хочу об этом говорить.
Ну, да, я одну только накидаю историю. Это что-то про твои мечты и директрису в школе когда-то.
Так, расскажи-ка что-то, что...
Ну, представляешь, тебя вызывают к завучу или к директрисе строгой. И...
У меня было такое.
Меня ни разу директор не звали. Завуч,
я там... Биография с этим связана.
Знаешь, у нас...
Это первый том.
Знаешь, у нас немалое количество педагогического состава школы перешли в школу при ее открытии в 70-е или 80-е из детской колонии. Директриса была директором детской колонии. Там завуч была, там кем-то управляющей детской... Вот эта учительница, мы знали, она работала в колонии, а вот это не работало в колонии.
Они отличались еще?
Да, довольно сильно.
По духу?
По духу. По силе удара, скажу так.
И ты не был у директора?
Нет.
Слушай, я был у директора десятки раз. Десятки, может быть, 50.
Пятидесятки.
Ну, то есть я с первого класса был у директора, и до 11-го я каждый год, у меня были приводы.
Может, ты директор просто? Сновидящее тело.
Причем это когда я уже учителем работал, меня к директору вызывали.
Да?
Именно отчитывать. Да. Нет, это какая-то отдельная история про меня и директор. Причем двух директрис...
А их твоя гордыня заботила? Как они это называли?
наверное, двух директрис, когда я был учеником и когда я уже был учителем, в итоге за... они пошли в «Единую Россию» после... Они отслужили в школе.
Да, я догадаюсь.
Они...
Сели за коровцы?
Да, ну я им вроде условку дали, но история такая. То есть они меня в одной школе меня выгнали, с другой уволили, меня постоянно писал объяснительное. Уже жесть какая-то. Прям злые такие тетки были.
Это женское на тебя так реагирует? В люди,
есть
в людях.
Определенные вот что-то женское в женщинах, некоторых женщинах, они меня
тоже
видят,
наверное.
И все, у них уже, они меня готовы уничтожить, понимаешь? Просто раньше, когда я чувствовал несправедливость, у меня слезы наворачивались на глаза, а сейчас я абсолютно спокоен.
И это еще больше
бесит. И это, может быть, еще больше бесит, потому что они не чувствуют своей властью над моими эмоциями. И это, понимаешь, я одно дело, когда я там в шестом классе учился, и директриса меня, значит, там длинная история в моей книге, можете прочитать, это биографическая.
А еще есть у тебя телеграм-канал, наверное.
Да, «Говорящий тростник» называется, ага. Если вы, да, если я вас еще не совсем выбесил за этот эфир, то вы можете подписаться и побеситься там.
Там есть чат, кстати,
чат «Горящий лесник»,
в котором банят не сразу.
Да, там два предупреждения только на третьем.
У меня тоже есть телеграм-канал, будет сложнее.
Но там не банят.
Подписывайтесь. Там тихий сад мертвый.
Сад камней.
Сад камней, да.
Вот.
Созерцание собственной пустотности.
Шуньята. Так вот, что удивительно, что вот две истории в школе, где я вот 967 учился, и 1101, в которой работал уже участник в четвертом курсе моей первой школы, и там абсолютно одинаковые были учителя с абсолютно одинаковым иконостасом в кабинетах.
Иконостас чего?
Ну, с портретами.
Чего?
Ну, чьи у нас портреты в кабинетах висят? Там все были. Много-много
ты про портретов. Литературу говоришь?
Нет, про директора.
А я не знаю, какие портреты в школах висят.
Ну, кто президент, премьер-министр, патриарх,
да?
Мэр, ну все.
А у нас просто в школе висел только Путин.
Это зависит от директора.
Я потом Медведев немножко.
Вот, просто это две одинаковые истории, с одинаковыми характерами, одинаковым отношением ко мне. И обе они, вот как бы, одинаковые истории прошли. Меня выгнали, потом сами ушли из школы, стали
чиновницами. Странное, что я пошел в школу в 99-м году.
Так.
Я не помню портрета Ельцина в школе.
Влад, ну...
Просто нету, ну, надо вспоминать. И жалко, фотографий нету. А то посмотрел, я с Ельциным.
Вот, я просто про то, что такой узор, я был удивлен. То есть я уже вроде студент, уже все то же самое. Вот, так, а при чем здесь дьявол? Это что?
Что мне это напомнило ситуацию, вот, вернее, не напомнило, а нарисовалось, что ты сидишь, погруженный в свои мечты. Тебя вызывает директор за то, что ты мечтаешь. Приходит директор, и представляешь, если ты не даешь себя вывести из своей медитации?
Нет, ты такой...
А вы, Марья Ивановна,
а вы
давно замечали, как листья падают медленно? То есть сможешь ли ты задать вопрос и удержать свое внимание, чтобы ее тоже включило? Чтобы она вот отказалась от планов, заплакала или засмеялась,
да,
или улыбнулась.
Да.
Не пыталась тебя вернуть в то, что ты ученик, а она директор, а чтобы она человеком стала.
Я правильно понял, что первая ассоциация на слово «дьявол» у тебя директор была?
Да, мне кажется, дьявол – это очень властная фигура. Мне кажется, власть вообще – это дьявольская штука. Я имею в виду любой выход из человеческих отношений вот чем-то нечеловеческим попахивает. Ну, дьявол всегда соблазняет власть в обмен на изоляцию.
Короче говоря, это история про то, что в дьяволе тоже есть ангельская, коли он...
Нормальное, скажем так, английское,
да,
ладно.
Ну,
обычное в нем есть.
Да,
что
да.
У него есть желание, что у него есть чувство.
Что-то другое, помимо дьявольского, я имею в виду, да? И вот к этому обратиться. Ты знаешь, Влад, я всегда хотел этого.
Чего?
Я всегда хотел научиться, и до сих пор учусь, найти в человеках вот это человеческое, и вот так вот крючочком зацепить и вытягивать, чтобы он...
Ловцом человеков?
Да. И я это хотел с подросткового там с отрочества.
А тебя кто-то вытянул, вытягивал? У тебя была встреча?
У меня никогда не было этого купола, панциря, никогда не было. Не было того, чтобы я потерял с собой связь. Никогда такого не было. Вот. А вот то, что я уже со школы начал понимать, что ты не совсем настоящая, я про учительницу, и вы, одноклассницы, не настоящие, вы другие. И вот это я всегда, мне всегда хотелось что-то такое сказать, но первые годы и, наверное, даже десятилетия первые, я говорил, а людям казалось, что я им хочу навредить.
Что ты им хамишь.
Что я им хамлю, да. И у меня не получалось. И только сейчас у меня чуть-чуть начинается
подойти и сказать: выдохни.
родной.
Типа того, да.
Ты же просто парень, такой же, как я. Тем более я тут с удивлением начал замечать, что их много молодых. И это так непривычно видеть молодых полицейских.
Вот это. Мне кажется, это про это.
Угу. Ты бы хотел, чтобы тебе отец оставил 63 вот таких наставлений?
Нет, спасибо.
Вот я тоже так подумал. Хорошо, что это не нам список.
Дорогие мои, спасибо вам большое за то, что были с нами, за ваше терпение и принятие. С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин.
Спасибо.
Мы завершили наше путешествие по списку Гуржиева, но мы еще к нему вернемся.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.